Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. На Светлом радио приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
Марина Борисова.
И сегодня у нас в гостях в этой студии протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии Суржской епархии, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Георгий, сегодня мы довольно часто, даже не задумываясь о смысле этой фразы, говорим «мечтать не вредно». В то же время в святоотеческой литературе мы часто встречаем обратное утверждение, что мечтать вредно. Народная мудрость у нас гласит, что хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Так вот, все-таки вредно или полезно христианину мечтать и строить планы?
Единой рекомендации я бы не посмел давать. Учитывая собственный опыт христианина, православного человека, потом учащегося духовного учебного заведения, священника, теперь вот благочинного целой области на Западе. Ну, казалось бы, да, вот с точки зрения служения и пасторской практики, ну, как можно меньше мечтать надо? Надо жить реальными вещами, смотреть реально в глаза правде, как говорят, и об этом, этому учить прихожан и проповедовать Евангелие, Божье Слово, которое, ну, как нам иногда, к сожалению, теперь, я бы сказал, кажется, что оно вот тоже очень строго и точно, значит, излагает суть нашей веры. И вот на этом пути, вы знаете, что-то открывается особенное, не для того, чтобы опровергнуть то, что я только что сказал. Конечно, мечтать, фантазировать, летать в облаках или витать в облаках далеко не всегда полезно. Но и без этого жизнь человека пуста, односторонняя, очень упрощенно, не проста, а упрощенно. Простота – прекрасная вещь, упрощенность – это ущербность, недостаток. Чтобы этого не ощущать, нам дана способность фантазировать, мечтать, витать в облаках. Когда-то в свое время мы к этому приходим. Но, конечно, всему свое время. И поэтому, удаляясь от реальности, конечно, поставить себе самому какие-то пределы. Так вот, я в своей жизни, на своем пути, и творческом, и пасторском пути, вот пришел к тому выводу, что способность сочинять, это привело меня к писательству, сочинительству, от серьезных богословских, философских трудов. Когда я их писал, я даже думать не думал о том, чтобы сочинять. Казалось, это, ну, несерьезно. Ну, это, в общем, где-то там за пределами церкви, может быть, люди что-то сочиняют. Но потом, когда приходят к вере в Бога, то перестают фантазировать, перестают, значит, мечтать. И уже вот конкретными вещами занимаются. Там, проповедуют, учатся и так далее. И вот постепенно этот взгляд претерпел изменения. Я понял, что сочинительство в хорошем, в лучшем его виде – это дар Божий. Это неотъемлемая часть человеческой природы. Простите, украшение, храм, вот его вид, убранство, икона, само богослужение, жест богослужебный, облачение. Разве это кто-то в свое время не придумал, человек? Разве не человеческая фантазия к этому привела? Ну, конечно, человек посмотрел, как представить Божье царство, которое раскрывается на земле, использует золотые цвет облачения, там, ну, разные вкрапления, допустим, золота в красный, в зеленый, белый и так далее. Да, явление царства Божьего, но для этого нужна фантазия. Поэтому мечтать не вредно и не страшно, но не отдавать, не отпускать вожжи, что называется.
Можно поставить знак равенства между мечтами и планами? Мы строим планы все время, всю свою жизнь, а если мы ее как-то не планируем, она зачастую может превратиться в хаос, с одной стороны, с другой. Вот мне очень нравится, когда люди говорят, давайте решать проблемы по мере поступления, давайте жить этим днем, давайте... И таким образом мы, наверное, как-то ограждаем себя от лишних целей, которые смотрят куда-то уже очень далеко за пределы нашего там, сознание зачастую, но с другой стороны, мне кажется, что там строить планы и мечтать в хорошем смысле слова – это, в принципе, тождественные понятия.
Но у нас развилка получается. Мы строим планы на отпуск, покупаем путевки заранее, смотрим, где бы купить билеты со скидкой. А потом, предположим, случается какое-нибудь стихийное бедствие, которое перечеркивает все наши планы и выбрасывает на помойку все наши траты. То есть человек все время пребывает в таком внутреннем дуализме. С одной стороны, вот если не сделать это заранее, то это будет сильно дороже и, возможно, вообще не получится. А если делать все вот по плану, то тоже может не получиться.
Ну, начнем с того, что план начинается с мечты. Вот как провести отпуск, как выступить где-то, обрести аудиторию, я опять-таки свои мечты и планы. Но по плану живет вся цивилизация, это особенность нашей цивилизации. Но мы же, ну, в хорошем смысле мы много берем важного, существенного, чтобы устроить жизнь эффективно, чтобы не тратить время понапрасну, чтобы больше использовать свое дорогое время, жизненно. Ну, почему человек не бесконечно, и годы вот летят стремительно, а успеваешь ты сделать, доволен ты тем, как ты проводишь свою жизнь. Вот для этого и план. Конечно, начинается с мечты, начинается с какого-то отдаленного представления, какой-то постановки цели, своей задачи там будущей. И потом постепенно реализация, и расписывается по дням, по часам этот план, в пространстве, во времени, может быть, в каком-то даже духовном измерении расписывается, потому что мы, конечно, согласуемся, все согласуем с какой-то инициативой духовной, которая исходит изнутри человека. Вот этот посыл такой духовный, духовное намерение, в общем, как мы говорим, промысел Божий или воля Божия, которая нам открывается человеческому духу, от Духа Божьего, так, в общем, святые отцы видит это, и отсюда проистекает дальнейшее. Дальше это погружается в наши, может быть, эмоции, в ум, ощущения какие-то, представления, появляется фантазия, вот мы уже где-то образы видим того, что будет впереди, и дальше уже реализуется в виде конкретных планов. Совершенно верно, это необходимая часть нашего бытия.
Ну вот, скажем, ситуация такая более приближенная к церковной жизни. Молодой человек начинает входить в церковную жизнь глубже и глубже. В какой-то момент ему кажется, что вот самая вожделенная для него мечта – это монашество. И он... благородная цель, он получает благословение, он идет по этому пути и на каком-то этапе обнаруживает, что это чудовищная ошибка, что этому совсем-совсем не подходит внутренне. Он вырос, он сформировался, и он понял, что это была вот ошибка. И вот эта мечта, она его завлекла в такую вот ловушку, из которой очень трудно выбраться, если сделан какой-то такой судьбоносный выбор, и он продиктован этой самой мечтой.
Знаете, такие мечты приходят к нам, ну, прошу прощения за такую резкость, от нашей гордыни. Особенно юношеской. Действительно, мы горды, мы видим себя гораздо выше, сильнее, умней, духовней, чуть не святыми видим. Да, вот я стану монахом, и все, все, вот все кончится, жизнь совершилась. Конечно, кто же может представить из юношей, которые принимают постриг, кто же может представить, какие искушения предстоят на пути монашеском, какой особенный путь. И он всегда во все времена абсолютно разный, монашеский путь. И в наше время это, наверное, наиболее сложное время для монаха, аскета, для подвижника, который, в общем, все время сталкивается с миром окружающим.
Для института монашества в целом, наверное.
Конечно, конечно, особенно, потому что, ну, сравним со средними веками или первым тысячелетием, ну, там удалился от города, и тебя никто не беспокоит, там, в пустыне, никто тебя десятилетиями, никто тебя не видит, не знает, и ты пребываешь сам себе, тебя не тревожит, тебя не искушает никакая внешняя, никакое внешнее воздействие. А сейчас разве есть такие места, куда так можно удалиться? По-моему, на Земле почти невозможно такое место найти.
В России есть.
Я думаю, что у каждого человека,
где-нибудь в тайге,
который ищет уединение, мы все знаем таких людей, могут найти это уединение, если они действительно его ищут и готовы к нему, могут найти и в пределах третьего транспортного кольца.
Совершенно верно, абсолютно согласен. Как мы знаем, есть такие, даже такое понятие монашество в миру. Ну, вот такая известная личность, мать Мария Скопцова, которая прославлена, ну, не русской православной церковью.
Ну, прославлена она, раз прославлена мировым православным, православием, да, да, то, да, в общем-то,
да,
и
да, да, да,
мы просто и не вписали там никуда.
Ну, так, ничего, все это...
Моя любимая святая просто,
поэтому... Дело времени, да. Да, вот, вот монахиня в миру, и действительно ее путь монашеский. Никакого сомнения ни у кого это не вызывало, значит, не было, если бы малейшее хотя бы закралось, так сказать, сомнение в том, что это был по-настоящему монашеский путь, то, конечно, не было бы канонизации. Так вот, это как пример, ну, а он далеко не единственный, мне не обязательно человек приходит к такому канонизации, общецерковному прославлению, но Бог святых знает своих. Бог знает святых. И в настоящее время, и в будущем, я абсолютно убежден, Алексей, что вы правы, совершенно в пределах третьего транспорта, даже второго транспорта.
Садового, да.
Или, да, в пределах Садового, или, я не знаю, где-то, не знаю, в каких-то кремлевских кабинетах, может, сидит будущий такой аскет, который на самом деле все это претерпевает, смиряясь перед тем путем, ну, перед волей Божией, проходя тот путь, который Господь ему готовил, с тем, чтобы потом обрести вот это самое монашество, уединение в миру, и, ну и Господь прославляет наших святых.
Коль скоро мы говорим о монашестве, здесь мне кажется, что планов на монашество быть не может. А монашестве могут быть только какие-то мечты. А дальше, по мере прохождения человека своего там пути, который у него есть, это может уже в постриге стать каким-то новым планом на жизнь. Но когда это просто мечта, высокая мечта о том, каким я буду монахом, для кого-то это поиск уединения, для кого-то это мечта о карьере, для кого-то это... Ведь монашество, оно открывает достаточно много перспектив для человека. Если уж мы будем так совсем честны, то вот тот пример, который привела Марина, он очень характерен для пришедших в церковь молодых людей начала 90-х, когда монастыри наполнялись, совершались быстрые постриги. Я сам лично знаю там примеры таких постригов очень неудачные, и много монастырей, которые наполнялись там в 93-м mm-hmm. году, 94-м, а тех, кто их населял тогда, уже и нету в них давно. Но вот это, наверное, это то монашество, через которое им тоже надо было пройти, чтобы выйти на свой новый путь.
Знаете, главное понимать, что это, ну, ну, это, конечно, перелом и надлом, может быть, человеческой души, но это не трагедия. Ну, в конечном итоге Бога встречаем мы как... Человек встречает как личность. Кем он был? И был он монахом, потом вышел из монаха из монашества в мир, потом, может быть, опять сожалел об этом и хотел вернуться назад, но уже возможности не было. Мы же не знаем...
У кого-то была.
Ну, у кого-то, может быть, и была, да, вновь вернуться в обитель, в общину или, может быть, как-то в одиночестве где-то жить, в скиту, не знаю. Но во всяком случае встречаем все равно личность, не, уже какая-то, не какая-то, а определенная личность, которая предстоит Богу. И Бог личности, Он встречает нас, и вот эта встреча, в общем, решает все для, за наше прошлое, за наше настоящее, наше будущее. И как мы провели это время, показывает вот определенное вот состояние этой вот души или личности, которая предстоит Господу. Поэтому Бог нас не судит, если мы не устояли на пути духовном. Будь то монашество, будь то даже бывает служение пасторское. Да, церковь, конечно, скажет, и многие скажут, ну как же ты вот был священником, а теперь вот... Или там растрига, там поп-растрига, такое грубоватое выражение, но выражает отношение определенное. Ну что ж ты, взялся за гуш, так не говори, что не дюж, а вот не смог понести. Такое, как бы, такое, ну, слегка, может быть, высокомерное отношение к тому, что, к тому человеку, который взял крест и не понес.
Ну, а судить мы всегда гораздо.
Да, мы очень быстро судим.
Пока самим это не возвращается, вернее, не прилетает тоже с неожиданной совершенно
да,
стороны.
Да, как бумерангом не вернется к нам пока, да. Совершенно верно. Поэтому, и, конечно, Божий суд, Божье рассуждение о человеке, оно совершенно иное. Оно именно не суд, а рассуждение, суждение. Кто ты есть? Откликнись. И оно появляется, когда человек откликается. «Я здесь, Господи». Помните, мы, кто ты? «Вот я», Моисей отвечает. Вот эта личная встреча, понимаете, она ставит все на свои места.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии, протоиерей Георгий Завершинский.
Отец Георгий, если вернуться все-таки к разговору о мечте, мне иногда приходилось слышать от священников такую трактовку, что корни нашего мечтания, нашей привязанности к этому роду занятий – это тоска по утраченному раю, естественная для человека. Но тут интересная получается вещь. Если утраченный ветхозаветный рай, я имею в виду образы, это сад, то тот рай, к которому мы движемся в течение нашей земной жизни, небесный Иерусалим, это город, град на холме. И в чем причина смены образа рая? Что это за смысл, который заложен в этой траектории от сада, из которого человечество изгнано, в город на холме?
Это путь, цивилизация наша. Город построен руками человека. Ну, в том или ином смысле человек ведь не расстанется с тем, что он достиг, как цивилизация. Представим себе такую фантазию или мечту. Вот мы оказались вот там, за порогом этой жизни. Ну, вот как человек, как личность, память определенная есть. Когда мы пребываем во сне, нам есть представление, образы, того мира, в котором мы жили, прожили свою жизнь. Но здесь эти дома, здания, цивилизации, какие-то движения, это все, оно не может вдруг пропасть навсегда, и никакой об этом памяти не быть. Поэтому...
Мы не можем вернуться в каменный век.
Да, да, в сад, с которого все начиналось. Но не было тогда зданий, не нуждались Адам и Ева в том, чтобы дом строить, потому что им было тепло и светло, и хорошо.
Урбанистический рай.
Да, а теперь ситуация изменилась, представления и образы изменились, вполне понятно. И очень даже прекрасный пример, Марина, вы дали, как раз вот на эту тему можно много рассуждать и посвятить этому, не знаю, может быть, исследование или какой-то духовный труд. Но действительно, вот этот путь и проходит цивилизация. И Бог нас за это не судит. Он судит, не судит, мы сами себя судим, когда строим Вавилонскую башню. Вот не град Божий, а Вавилонскую башню. То есть башня, которая достанет до неба, и на которую мы превзойдем Господа. И это, между прочим, не праздные слова. Эту Вавилонскую башню мы строим до сих пор.
Но у нас же нет обычно цели превзойти Бога. У нас есть цель самопознания. Она заложена, наверное, Богом изначально, как идея о человеке. И мы ей следуем. А какой-то сверхидеи превзойти Творца у человека нет. Он реализует именно то свое... самое важное отличие от всего остального живого мира – возможность творить.
Ну, знаете, превзойти, не превзойти, но обойти Бога, мы как-то вот схитрить.
А в чем? Ну, а это в наших поступках, в обычных, да, повседневных.
Да, может быть, намерений такого нет, но нам хочется быть достойными перед Богом, да? Нам хочется показаться, нам хочется предстать во всей своей красе, в самых лучших качествах, в самом лучшем виде. Вот. Ну, и сказать: Господи, посмотри, какой я. И вот этим самым мы и пытаемся его обойти. Господи, ты-то ни при чем. Вот я такой, посмотри-ка, прими меня ты. Оказывается, что для чего тогда Христос распинался? А в чем тогда спасение? Зачем оно нужно человеку, который сам это сделал все? Если бы такая возможность была. Поэтому, понимаете, все-таки вот это невольное, а иногда и вольное возвращение вспять или поворот вспять и возвращение опять к тому самому, к той хитрости, к тому лукавству, которое, простите, из уст Адама прозвучало. Та, которую ты мне дал, Господи, она мне дала, и я ел. Вот этим мы живем. Господи, ты же мне дал это. Что ж ты хочешь? Вот я там и живу в таком мире, который... Я же не могу родиться в другом мире. Так извини, вот я так и живу. А уж грех-то... И вот мы отодвигаем себя от того, чтобы принять ответственность. Встать лицом к лицу и сказать: да, я согрешил, да, я виноват перед тобой, Господи, но я перед тобой, и это все, что я могу сделать, стоять перед тобой, потому что я тебя люблю. Вот такое, мне кажется, движение пусть бы не оставляло нас никогда.
Но если мы опять вернемся к этим образам, не получается ли в наших мечтаниях такой, поворот назад? То есть мы говорим о том, что мы тоскуем по утраченному раю и хотим в него вернуться. И в нашем сознании вернуться, вообще вся эта архаика, она ведь не только в образах именно райских садов или небесного Иерусалима, это и в том, как мы устраиваем свою жизнь. Мы же очень часто хотим вернуться, мы хотим восстановить, мы хотим возродить, мы хотим опять того идеализированного прошлого, которого, в общем-то, и не было никогда, но которое существует в наших мечтах. И, может быть, в этом есть опасность?
Да, Марина, абсолютно. Я прямо выразил то, что я бы хотел сам сказать. Вообще жизнь и вера, и радость человека – это путь всегда. Да и Христос сказал, есть путь и истинная жизнь. Не возврат назад. Но вспомним историю, Лотовой жены, да, которая обернулась. Ну, там вот у нее жизнь вся прошла. Ну, мы же этим поживем тоже. У меня, прошу прощения за такой пример из моей собственной жизни. Мне предстоит сейчас вот переезд. Но как же это тяжело. Ну, все это тут уже устоялось. И каждая книжечка на своем месте. Тут какие-то картиночки. Тут вот я там об этом там думал. Тут вот то произошло. Тут я с тем встретился. Как же тяжело с ним расставаться. А идти надо. Все мы понимаем, надо встать и идти. И вот так вот назад тянет оглянуться. И чтобы не превратиться в соляной столб, вот надо вот этот путь выдержать. И тогда действительно следуй за мной, следуй за мной. Вот призыв евангельский. И он никуда не исчез. Он не остался в прошлом. Это не архаика. Следуй за мной. Это вот сейчас путь. Вот сейчас встать и идти. А то, что мы возрождаем, это тоже путь. То есть, правильно это понять, святыни, храмы, там память, светлую память возрождаем, восстанавливаем. Конечно, это тоже путь, потому что это не возврат назад. Но если правильно к этому действительно правильно понять, а не загонять себя опять в эпоху, там, я не знаю, домостроя или каких-то архаических отношений.
Частенько тоже любим это делать.
Но вот этого надо вот избежать. У нас разум есть, у нас есть, в конце концов...
А вот я в последнее время не перестаю размышлять о том, что критическое мышление – это дар. То есть загонять себя в домострой – это как раз скорее антикритическое мышление, его отсутствие или его неприятие. А вот критическое мышление – это дар, который, с одной стороны, наверное, это то, к чему должен стремиться каждый христианин, да, обладать им, развивать его в себе. А с другой стороны, часто мы в христианстве слышим призывы отказаться от собственного размышления о тех или иных вещах.
Конечно, это дар. Вообще мышление – это дар. Если мышление есть, то обязательно критика будет. Мышление в том и состоит, чтобы критически отнестись к тому. Вот, ну, каждый следующий этап в любом рассуждении, как бывший математик, могу сказать, ну, ты получил какую-то форму, ну, дальше следующий шаг. И потом ты пересматриваешь критически то, что достиг. И тогда будет движение вперед, тогда будет путь осуществляться. Если ты остановишься и скажешь, ну, нет, как это можно скорее? Ну, нет, извините, это вот святыня, которую... трогать, прикасаться к которой нельзя. Святыня в том и состоит, что она жива, а жизнь – это всегда и критика в хорошем смысле слова, то есть критическое рассмотрение и жизни святых, и жития святых, и икона, она тоже не в том смысле, что там какие-то каноны нарушены в изображении, там, что нередко бывает, кстати, но критический взгляд сквозь икону на себя самого, на свою собственную жизнь, это и есть дар Божий, безусловно. Если это это отвергнуть от окружающих предметов, от каких-то, ну, вот таких особенных, кумиротворение будет, правда? Творение кумира. Чем отличается кумиротворение от почитания святыни? Скажите мне, пожалуйста, давайте вместе на эту тему два слова скажем. Отчетлива ли разница, да? Вот кумир, вот идол мы поставили. Идола можно сотворить из чего угодно. Из чего угодно на земле. Любой предмет, даже самое святое, из него сотворить кумира и идола. С одной стороны. А с другой стороны, что такое почитание? Вот святыни, подлинное отношение к святыне как к таковой. Мне кажется, это очень глубокая тема и отдельная, может быть, даже передача.
Вообще отношение к святыне – это действительно отдельная тема для отдельной программы, потому что тут надо четко разделять и понимать, что мы подразумеваем под святыней. Кто-то будет говорить, что это исключительно какие-то реликвии, атрибуты, кто-то будет говорить, что святыней может быть практически все, что угодно, а кто-то скажет, что святыня – это вообще нечто такое эфемерное, и все можно принимать за святыни или ложные святыни. Но здесь вот действительно, мне кажется, надо разбираться не один час, и уж точно к минимум программу этому.
Да, конечно. Я имею в виду вопрос, как от кумира отличить святыню от идола.
Давайте об этом через минуту поговорим. Хорошо. У нас сейчас маленький перерыв. Напомним, что протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Русской Православной Церкви в Шотландии и Северной Ирландии, Суржской епархии, в гостях у Светлого Радио. Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».